эфире программа «Образ».
Здравствуйте, в эфире программа «Образ». Я ее ведущая Елена Цыганова. Сегодня у нас в гостях на ваши вопросы будет отвечать священник Павел Коньков, настоятель Никольского храма при больнице имени Семашко, а также руководитель молодежного отдела Рязанской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Павел, за последнее время очень много у нас накопилось вопросов, они требуют ответа, поэтому я предлагаю сегодня наш эфир посвятить как раз этим вопросам, которые уже были присланы нам.
Да, давайте, конечно.
И первый вопрос, батюшка, у нас от Полины. Если все стремятся к радости, откуда вокруг столько горя и страданий? Почему люди обижают друг друга? Зачем жадничают, злятся и, в конце концов, даже унывают?
Во-первых, довольно-таки спорный вопрос, все ли стремятся к радости. А во-вторых, понятие радости все же довольно-таки субъективно. И что русскому хорошо, то немцу порой бывает смерть. И вот это понятие радости порою для одних людей несет какой-либо позитивный настрой и эмоции, а для других, людей это же самое событие будет деструктивным и разрушительным. Ну, Гитлер тоже радовался, когда Францию завоевывал, ну, к примеру, да? Только французам это как-то не радостно было совсем. Поэтому и человеческая радость, она должна... Все же для того, чтобы быть полной и всеобъемлющей, она должна быть согласна с радостью Божией. И именно поэтому Господь в Новом Завете приводит заповеди блаженства, которыми регламентирует то счастье, ту радость человеческую, которую, к которой должны по-хорошему стремиться все люди на планете, и которая будет максимально удобна абсолютно для всех людей. Кроме, наверное, явных борцов с Богом. Вот, поэтому, когда есть какая-либо регламентация человеческих взаимоотношений, в том числе и в вопросах радости, причем регламентация должна быть именно божественная, да, то есть это божественное откровение, тогда и только тогда человечество в целом будет одним сердцем и одними устами радоваться и славить Бога.
Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос у нас от Екатерины. Она интересуется. Объясните, пожалуйста, в чем разница между католическим и православным крестом?
В принципе, разницы никакой. Есть такое, скажем так, такая традиция, что православный крест изображает восьмиконечным, то есть помимо главных двух перекладин распятия изображает верхнюю перекладинку с буквами Иисус Христос, Иисус Назарей, Царь Израилев, и нижнюю косую, скажем так, перекладину, это та перекладина, к которой прибивались ноги Спасителя. А Западная Церковь, Католическая Церковь больше изображает Христа на таком четырехконечном распятии. Но, с другой стороны, вот вы видите, что мы, в принципе, в своем быту тоже используем четырехконечные такие распятия. Это не значит, что оно католическое. Просто, скажем так, подобные распятия более распространены в Западной Церкви, нежели чем в Восточной. И многие храмы вот на куполах украшаются более в нашей церкви, скажем так, восьмиконечными крестами. Но на самом деле, скажем так, это традиции церквей, которые причем пошли еще до разделения этих церквей, да, то есть до раскола, до отпадения католичества от Вселенской Церкви до XI века. И смысл распятия – это один и тот же. Смысл распятия в том, чтобы мы помнили, какой ценой мы куплены и что для нас сделал Христос.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос у нас от Елены. Она интересуется, почему православная церковь против теории эволюции? Объясните, пожалуйста.
Потому что теория эволюции, скажем так, совсем далеко отстоит от тех слов Библии, в которой говорится о том, что вначале Господь создал небо и землю. Теория эволюции, последовательная теория эволюции, говорит о том, что вообще вмешательство Бога, если оно таковое было, а Дарвин изначально говорил о том, что Господь создал механизм и отошел от него. И в этом механизме, скажем так, с течением времени появился такой организм, как человек. да? А потом уже последователи Дарвина говорили о том, что вообще и Бога не было, и, собственно говоря, оно все само организовалось. Так вот, с точки зрения христианства, не могло само организоваться такое явление, как наша жизнь, наша Вселенная. И в этом и концептуальная разница. Хотя были попытки примирения, на самом деле были попытки примирения теории эволюции и христианской доктрины создания мира. Попытка была в том, что было, скажем так, было мнение среди богословов современных, что вот этот процесс создания человека, он был продолжительным по времени. В Библии сказано, что сначала Господь создал человека и потом вдохнул в него дыхание жизни. Так вот, современные некоторые богословы говорили о том, что это два разных по времени периода. То есть сначала Господь создал какой-то организм, такое, это уже не обезьяна, да, но это еще не человек. А потом вдохнул в него дыхание жизни. Но это очень спорная теория, поэтому, если интересно, можно об этом более подробно почитать в довольно-таки специализированной литературе. Но все же человеку, который верит в Бога, человеку, который все-таки доверяет тому, что написано в Библии, все же ближе, наверное, будет теория креационизма.
Следующий вопрос батюшка у нас от Ивана. Он спрашивает, сколько нужно иметь в доме святынь и где они должны располагаться?
Скажем так, если мы говорим об иконах, если мы говорим о так называемых красных уголочках, да, то по-хорошему в каждой комнате. В каждой комнате, где мы живем, плюс, ну, знаете как, хозяйки чаще всего, больше всего времени проводят на кухне, да, то на кухне тоже можно было бы. Зачем? Для того, чтобы в каждой комнате мы могли глазами отыскать святого и изображение святого, изображение Бога, для того, чтобы, скажем так, тоже в какой-то даже порой молниеносной молитве, но обратиться к Богу. А насчет того, сколько святынь, сколько икон. Ну, самое главное, чтобы здесь не было никакого намека на коллекционирование икон. Что вот это у меня есть, ой, а вот этой иконочки у меня нет. Как же так? Надо обязательно ее приобрести. Там, что все-все-все иконочки были. Так нельзя. Все же святые уголки наши, красные уголки, нужно устраивать сообразно, ну, вот, скажем так, личному устроению. Да? Все же главная икона должна быть нашего Бога. Все-таки либо это Христа, либо икона Троицы, но это должна быть главная икона в любом уголке с иконами. Потому что, знаете, как довольно-таки часто приходишь, например, там люди просят квартиру осветить, да, говорят, где вы молитесь, давайте мы там и будем, собственно говоря, молиться, благословлять ваше жилище. И довольно-таки часто главной иконой является, там, например, икона кого-либо из святых, она большая, массивная, а иконочка самого Бога, собственно говоря, Христа Спасителя, она такая маленькая, незаметная, где-то в уголочке спрятана. Вот это все-таки небольшой перегиб. То есть, знаете, как сказано в Священном Писании, иная слава солнцу, а иная слава луне. Да? То есть мы же отдаем славу святым, да? Мы все-таки уважаем, чтим, почитаем их, но все же, в первую очередь, мы называемся христиане, и иконочка Христа Спасителя должна быть на самом главном и видном месте.
Спасибо, батюшка. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях на ваши вопросы отвечает священник Павел Коньков, настоятель Никольского храма при больнице имени Семашко, а также руководитель молодежного отдела Рязанской епархии. Следующий вопрос у нас от Ивана. Он интересуется, почему Иисуса Христа называют Словом?
Речь идет о первых словах из Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот этот воплощенный Бог Слово и есть Иисус Христос. Этому посвящена первая глава, еще раз повторюсь, Евангелия от Иоанна. И именно поэтому и в литургическом предании, в литургическом наследии нашей Церкви мы называем Иисуса Христа Богом Слова. Если говорить более широко, более, скажем так, абстрактно, да, то Слово, то, что переведено на русский язык как «слово», в греческом языке имеет термин «логос». И вот этот логос – это вообще еще дохристианский термин, обозначающий божество, скажем так. Да? Для того, чтобы было понятно не только христианам, но и язычникам, о ком идет речь в этой книге, именно евангелист поэтому избрал, скажем так, началом и наименованием Христа именно вот этот термин «логос», «слово». Поэтому, на самом деле, тема очень долгая, и я думаю, что вот учение о логосе, оно на самом деле является одним из концептуально важных в христианстве. Я думаю, что этому можно было бы посвятить отдельной, даже не то что передачу, а, наверное, даже цикл лекций.
Следующий вопрос у нас от Марии. Некоторое время назад мне снилась смерть мамы несколько раз. После последнего подобного сна мама умерла. Теперь мне снится, что умирает мой муж. Снилось такое уже дважды. Еще часто снится, что мама как будто ожила. Ничего не понимаю. Помогите понять, к чему все это, что мне делать, очень за мужа переживаю.
Скажем так, человеческие возможности безграничны. Мы себя порой накручиваем так сильно, что это посильнее будет всех самых реальных событий, связанных в нашей жизни, с нашей жизнью. Не обращайте внимания на сны. Не обращайте внимания на сны. Мы говорим об этом из месяца в месяц, из года в год. Да, примерно с такой периодичностью возникают данные вопросы. Я думаю, что не стоит сильного внимания обращать сновидениям, поскольку они все же порой являются инструментом искушений дьявольских. И когда Господь, скажем так, попускает подобные искушения, то цель не для того, чтобы нас смутить, а для того, чтобы мы превозмогли их и не обращали. А так получается, знаете, определенное недоверие Богу. Получается, что мы говорим, что не Господь распоряжается жизнью нашей и остальных людей, а вот мои сны. Вот если я еще раз увижу, значит, кто-то умрет. Но это же неправда. Но это же не так. Не от сна зависит жизнь или смерть другого человека, а от Бога. Поэтому переживать за мужа не надо, заботиться о его здоровье нужно. А мама не оживет, как бы мы ни хотели, но этот процесс необратим, да? До момента второго страшного пришествия Христова, до конца света. Тогда мы, конечно, все воскреснем, все оживем, и Господь нас будет судить. Но до этого момента еще времени довольно, и, повторюсь, с нам верить нельзя.
Спасибо, батюшка. Ольга у нас следующий вопрос задает. Недавно вышла замуж. Муж из православной семьи, а я только начинаю свой путь в православии. Посоветуйте, как правильно за мужа своего молиться.
От всего сердца. Вот правильно будет от всего сердца. Слова уже не столь важны. Есть обедни, есть сорокаусты, есть домашние молитвы, есть молитвы в молитвословии, есть молитвы своими словами. Самое главное правило любой молитвы – это искренность, это чистота и это максимальное желание любви другому человеку. Вот это самое главное основание всех молитв. Все остальное уже вторично. Молебны, сорокаусты, чтение псалтыря – это вариаций очень много. Да? Это уже не столь важно. Самое главное – это искреннее, чистое, сердечное желание блага своему супругу.
Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос у нас от Игоря. Скажите, пожалуйста, как становятся священниками люди, которые прежде были далеки от церкви, и как быть прихожанам, которые об этом знают?
Да так и быть. Есть такой постулат сейчас в обществе, что люди не меняются. Вот он ошибочен. Люди меняются и меняются сильно. И когда человек знает о прошлом, значит, как Христос пришел в свой родной город, начал проповедовать. И люди слушали его, говорили, а не плотник ли это сын? Что он нам, собственно говоря, здесь рассказывает? И Господь в тот день никого не исцелил, никакое чудо не совершил. И дальше он вышел и сказал, что нет пророка в своем отечестве. Дальше он, кстати говоря, в свой город, Назарет, собственно, и не заходил. Да? Почему? Потому что если люди цепляются за прошлое, то они не хотят видеть перемены в человеке. Они проходят. И мы с вами меняемся. Все меняются. Надеюсь, к лучшему, конечно. Поэтому то, что было в прошлом, оно в прошлом и остается. Если человек поменял свою жизнь, но ведь к лучшему поменял. понимаете, лучше стать священником, нежели чем наркоманом, правда? Ну, это вполне себе такие вещи естественные. Поэтому то, что там священник нынешний в прошлом вел какую-то жизнь не очень, скажем так, корректную, но это лучше, нежели чем когда священник ведет некорректную жизнь, правда же? Поэтому человек поменялся, слава Богу, надо радоваться за этого человека и желать ему терпения и сил не вернуться на вот прошлый, такой, скажем, не очень, может быть, богобоязненный образ жизни.
Следующий вопрос у нас от Виктории. Она интересуется, если мы будем просто вспоминать своих усопших сродников и их жалеть, то будет ли им от этого польза?
Нет. Ну, мы жалеем. Ну, а дальше-то что? Вспомнили. Хорошо. У многих из нас есть фотографии, мы смотрим фотографии. Да, вот этот момент был хороший, да. Ну, а дальше-то что? Им от этого никак, ни горячо, ни холодно. Но только лишь, когда мы начинаем просить Бога о помиловании этих людей, о прощении грехов, вот тогда им становится лучше. Вот тогда мы чувствуем, и мы, собственно говоря, просим Бога действенно помочь им. Тогда да, вот это польза. А то, что просто вспоминаем, нет. Но это, скажем так, человеческое наше естество. Мы помним людей, мы вспоминаем те радостные события, связанные с этим человеком, но с точки зрения вечности это никак, ни хорошо, ни плохо.
Следующий вопрос у нас от Владимира. Бог не хочет, чтобы человек знал свое будущее, поэтому строго запрещается обращаться к различным гадалкам и магам. Зачем тогда Бог попускает человеку болезнь раком, да, когда, естественно, да, обычно врачи говорят про то, что есть определенное количество там времени, которое отведено. Почему так происходит?
Скажем так, не то чтобы Господь совсем не хочет, чтобы люди знали, что будет в будущем. Он же нам четкий дал постулат. Во-первых, есть законы природы, по которым мы все с вами живем. Да, до 30 лет человек развивается, растет, потом потихонечку разрушается и в конце концов умирает. А болезнь рака просто вводит коррективы в эту жизнь. И человек четко примерно представляет себе границы своей жизни, хотя это тоже все довольно-таки условно. А для того, чтобы человек не тратил время впустую, порою Господь дает вот такие рамки. И дело здесь не только в болезни онкологических, и в других моментах очень много. Вы знаете, это сродни... Ну, вот есть в хорошем таком, знаете, в позитивном ключе. Вот человек поступает в институт, да, и он знает, что 4-5 лет ему надо писать диплом. Ну, знает же, правильно, и он выпустится. А если человек не напишет диплом, он не выпустится, правильно? Вот с болезнями примерно то же самое. Мы четко знаем, что вот у нас остается определенное время, и мы будем концентрироваться на то, чтобы ничего лишнего и пустого в это время в свою жизнь не пускать. Да, это вопрос приоритетов. Поэтому и болезни онкологические Богом даются для того, чтобы мы не рассеивались на ненужные времяпрепровождения, трату бессмысленную наших сил для того, чтобы мы все же подумали о том, что мы идем в вечность. Рано или поздно каждый человек переступит вот этот рубеж вечности. И перед лицом вот этой вечности, перед лицом Божьим, мы уже, собственно говоря, должны бы по-хорошему переосмыслить всю свою жизнь. И когда у человека... Одно дело, когда мы думаем, что это будет когда-нибудь потом, в неопределенном периоде. А другое дело, когда это вот уже в обозримом будущем. И человек уже по-другому начинает себя вести. И именно в этом логика Божья.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос у нас от Дмитрия. Что означают слова, когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу?
А в чем, собственно говоря, смысл проклинать сатану-то? Да? А дело в том, что мы сами виноваты в том, что мы поддаемся на искушение. Проклинать кого-то, тем более дьявола, никакого смысла нет, только лишь себе же хуже делаем. Потому что виноваты мы делаем виноватым в наших проблемах кого-то другого или там дьявола. А таким образом мы в своих собственных глазах оправдываемся, да? И не исправляемся. Значит, делаем еще себе хуже. Именно в этом ключе. То есть мы должны четко понимать, что проблема всех наших неприятностей, она скрыта внутри нас. И если мы с вами делаем какой-либо грех, совершаем, какое-либо зло, то виноваты мы, а не кто-то другой. Не тот, кто нас довел до этого, не тот, кто нам дал повод. Но ведь добро и вот это, как вам сказать, соглашаемся на грех-то мы сами и делаем его тоже сами. Соответственно, ответственность нести тоже нам, а не кому-то другому. Поэтому проклинать дьявола, искать виноватых – это дело очень неблагое и губительное.
Ольга следующий вопрос задает. Как соотнести то, что Господь дал нам свободу, но при этом сказал: «Без меня не можете делать ничего»?
В том-то и дело, что Господь дал нам свободу, и есть всегда в каждой, скажем так, практически каждый день, а порой несколько раз в день, у нас с вами альтернатива, как поступить. Поступить хорошо или поступить плохо. Когда мы поступаем хорошо, мы делаем по воле Божьей. Когда мы поступаем плохо, мы делаем по собственной воле. И Господь попускает нам это. Почему? Потому что, во-первых, Он одарил нас свободой. Он не сделал из нас роботов, которые могут делать только добро. В этом-то мы и свободны, то, что мы можем делать все, что угодно. Апостол Павел вообще сказал: все мне можно, да, только не все полезно. В этом-то и суть, то, что без Бога мы вообще делать ничего не можем, мы жить не можем без благодати Божией. Вот то место, где нет Бога, его, наверное, просто не существует. Да? Ну, как бы, не бывает, нет жизни вне Бога. Поэтому, с одной стороны, без меня не можете творить ничего, жить мы не можем без него вообще. А с другой стороны, все, что мы делаем свободы, через свободу выбора, через свободу волеизъявления. Но это не значит, что мы все, что бы мы ни сделали, оно все ведет к Богу. Далеко не так.
Следующий вопрос у нас от Татьяны. Именно, я думаю, такой вопрос достаточно интересный. Вот оказался свидетелем двуличия верующих, из-за чего перестал ходить в храм и молиться. Помогите. Вот очень часто люди задают, и просто уже в продолжении, наверное, темы, вот мы уже сегодня затрагивали подобное.
Да. Вы знаете, да, это проблема христианства. Ну как, проблема в кавычках. Почему? Потому что мы с вами призваны к благому образу жизни, который не исполняем. Над этой дилеммой задумался в начале 20 века русский религиозный философ Николай Бердяев. У него есть замечательная, очень маленькая статья, которую я рекомендую всем прочитать, она в свободном доступе. Называется она следующим образом: «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». В этой статье автор главной темы предлагает читателю следующий постулат. Не секрет, что нравственный уровень, к которому призывает человека Христос, он супер велик. Он настолько высок, что порой нам его не достичь. Мы не всегда достигаем его, как следствие исповедь, покаяние, исправление жизни. Автор говорит, что ни в какой другой религии такого высокого ценза нравственного и духовного для человека нет, кроме как в христианстве. Именно поэтому мы порой не дотягиваем до него. Но это не значит, что Христос виноват или христианство недостойно. Автор вопроса предлагает нам, что «я видел двуличие людей и поэтому перестал ходить в храм», продолжай, «к Богу». То есть получается, что человек увидел ошибки других людей, а виноватым оказался Бог. Это немножко нечестно и нарушает логику взаимодействия Бога и человека. И для того, чтобы этого не было, нужно помнить, что церковь, храм – это не, как говорил Ефрем Сирин, не сообщество праведников, а толпа кающихся грешников. Все мы приходим в храм исправляться. И порою это исправление проходит не за минуту и две, а порой десятилетиями ведь длится перемена жизни в человеке. Поэтому смотреть на грехи других людей, это, конечно, может быть порой увлекательно. У нас многие ток-шоу на телевидении строятся на этом, чтобы смотреть, как другие люди ругаются, злятся и так далее. Это, конечно, в житейском плане очень увлекательно, но абсолютно непродуктивно. Для того, чтобы так не было, нужно четко помнить цель наших походов в храм. Зачем мы ходим в храм? На других людей смотреть ну, можно тогда из дома не выходить. Телевизора вполне достаточно будет. Если же мы приходим к Богу, для Бога, ради Бога, для взаимоотношений, для общения с Богом, тогда, если так подумать, то нам другие люди в храме-то и не нужны. И зачем тогда на них смотреть? Это их жизнь. И им за свою жизнь отвечать. Поэтому не нужно смотреть на грехи других людей. Вообще, есть замечательная фраза: «Внемли себе, смотри на себя». И вот это должно быть нашим главным фактором и таким, знаете, мерилом, насколько мы хорошо общаемся с Богом. А другие люди, у них свой путь, своя жизнь и свои взаимоотношения с Богом. Вот это нужно помнить.
Спасибо за ответ. Полина нас спрашивает, не является ли сохранение внутреннего покоя медитацией?
Нет. Ну, внутренний покой хранить надо. Надо быть благим, добрым. И если внутри какое-то раздражение, мы должны хранить внутренний покой. А своими силами хорошо. Просто своих сил порой не хватает. И мы всегда должны помнить, что источник наших сил – Бог. Соответственно, молитва является обращением к Богу для того, чтобы хранить внутренний покой. Если человек старается сам как-то, знаете, дышать, думать о природе, о цветочках, в принципе, это неплохо. В принципе, неплохо. Просто есть более действенные средства.
Следующий вопрос у нас от Максима. Где граница между путем миротворчества и безволия?
Миротворчество и безволие. Интересно. Интересный вопрос. Миротворчество всегда активно. Вот знаете, безволие – это такое непротивление злу просто. Да? Как-то идет оно мимо нас. А миротворчество всегда активно. Если человек хочет каким-либо образом противостоять злу, он будет активно вмешиваться и активно мешать этому. А если человек каким-либо образом просто не хочет вмешиваться, но это не миротворчество.
Батюшка, ну буквально пару минут у нас до конца эфира. Не могу к вам не обратиться по поводу того торжества, которое совсем скоро у нас ожидается. День крещения Руси. Как его будет встречать Рязань? Расскажите, пожалуйста.
День крещения Руси в этом году в нашем славном городе попадает на такие торжества, поскольку в этом году празднуется в это же самое время День города. Поэтому весь город будет занят в площадках торжественных. Но в каждом храме Рязани будет совершено богослужение, абсолютно в каждом. И по благословению Святейшего Патриарха в 12 часов дня в каждом храме, где есть колокольня, будет совершен праздничный звон. Причем звон это будет по всей Руси, по всей России. Плюсом у нас будет торжественный молебен на одной из площадок города, если не ошибаюсь, в Кремле, в присутствии администрации нашего города и области. И потом будут торжественные мероприятия уже на площадках, практически на всех открытых площадках нашего города, в том числе в Центральном парке культуры и отдыха будет представлена большая экспозиция от Рязанской епархии, будет называться «Рязанское подворье». Вот, приглашаются все желающие ЦПКО, начало в 12 часов.
Мочка, вот вы сказали, да, что будет вот этот вот всемирный, всероссийский, да, такой колокольный звон, такое соборное молебное прошение к Богу от всех людей, каждой колокольни, каждого храма. Вот, насколько известно, подобного рода звон, да, уже не в первый год будет проводиться у нас по епархиям Русской Православной Церкви. Вот, если несколько слов сказать о значении вот этого вот вообще самого звона для верующих людей. Вот я думаю, если каждый храм, да, у нас в это время будет звонить, ведь каждый наверняка услышит. Вот о чем он должен задуматься в этот момент?
Скажем так, колокольный звон неразрывно связан в сознании наших соотечественников с церковью и с благим делом, скажем так. Будь то призыв на службу, будь то, кстати говоря, колокольни порою звонили в набат, когда происходит что-то экстраординарное, будь то нападение или пожар, но в этот день мы будем торжественно звонить, и каждый, представьте себе, весь город погрузится на некоторое время в колокольный звон. Каждый человек невольно, даже если он не хочет, он будет помнить и будет думать о том, что в этот день праздник. В этот день совершено было величайшее событие в истории нашего государства, которое некоторые люди пытаются оспаривать, конечно, но это сейчас, скажем так, уже вторичный вопрос. И вот этот колокольный звон призван всем, абсолютно всем жителям нашей страны напомнить о том, собственно говоря, какие у нас истоки, какие у нас общие основания, вне зависимости от тех конфликтов межнациональных и межгосударственных, которые сейчас происходят, основания у нас одни, ценности у нас одни и радости у нас тоже одни. Вот поскольку этот колокольный звон будет по всей Русской Православной Церкви, включая Белоруссию, Украину.
Я не просто сказал всемирный, потому что все-таки да. Русская Православная Церковь у нас во многих странах представлена.
Да, да. А все мы, соотечественники и единомышленники в вере, будем сплочены подобным колокольным звоном и, самое главное, тем событием, которое мы будем праздновать в этот день.
Я благодарю вас, батюшка, за то, что вы пришли сегодня и отвечали на вопрос. Спасибо вам большое.
Вам.
А я напомню, что в эфире была программа «Образ». Я ее ведущая Елена Цыганова. На ваш вопрос сегодня отвечал священник Павел Коньков, настоятель Никольского храма при больнице имени Семашко, а также руководитель молодежного отдела Рязанской епархии. Всего вам доброго. До новых встреч.